Говорит Радио Свобода. В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы «Книга о Латинской Америке» живая традиция фольклора и вейса джаз в Саранске. Во второй части передачи «Троилы Крессида» в театре имени Вахтангова и «Диагноз театра дерева». В Москве Российский фольклорный союз провел форум «Живая традиция». В его программу помимо научных конференций и практических занятий вошли концерты и вечера русского традиционного танца. С участниками фестиваля встречалась Тамара Леленкова.
Мировой интерес ко всему этническому наконец дошел и до России. На фольклорные группы перестали смотреть как на самодеятельность, а исследователи расстались со своими кабинетами и понесли народную культуру в народ. Недаром на московский форум собрались участники из 60 регионов России. Для многих фольклор действительно все еще живая традиция, их личное прошлое. Как, например, для клирика храма Косьмы и Дамиана в Шубине отца Александра Кузина.
Я вырос между городом и деревней. У меня большинство мои родни орловские крестьяне. Я родился здесь от орловских крестьян, которые были изгнаны в 29-м году из своих родовых сел. И они воспринимали Москву как место изгнания. И постоянная такая ностальгия по селу, по деревне, по родной, атмосфера моего дома. И однажды, когда я решил своим детям дать представление о русской песне, моя мама, она была певунья хорошая, и я говорю: «Мама, расскажи, как пели площанские жители села Плоское?» «Наши площанские пели лучше всех». «А как вы спевки устраивали? Вот соревновались?» Он говорит: «Ну да, крестьяне. Час ложатся, в 4 встают. Как вы могли собираться?» «А мы друг друга слушали». «А как? А выходим на выгон и слушаем друг друга. Гордоновские споют, лисичанские поют, хавановские поют, потом мы». «Я прошу вас учесть, от села Плоское, Хаваново, 6 километров, Лисички, 4 километра, Гордоново, 7 километров. Они выходили на выгон и слушали друг друга. И различали не только песни, но и голоса различали. Знали, кто там сегодня поет. Просто это зарисовка пространства нашей русской песни».
Одна из обязательных при изучении российского фольклора песенных традиций – воронежская. И моя следующая собеседница – Галина Сысоева, музыкальный руководитель ансамбля «Воля», профессор Воронежской государственной академии. Я спросила ее.
Голоса уже не те, уже исполнительницы старые, и трудно делать с них какие-то музыкальные слепки.
Не трудно, потому что у нас еще живая традиция, хотя возраст в голосе в любом слышен, вы по телефону даже определите. У стариков есть другое, некая естественность музыкальной речи. Это их образ мышления. Все то, что они спели, это стало их. Поэтому мы вот со своими студентами стараемся сделать так, чтобы это было изучение не отдельной песни, а это изучение было музыкального диалекта.
Вне быта это все равно же это будет иметь какой-то декоративный характер.
Да. Ну, у нас был такой профессор, он филолог был. И он говорил: «Ну, я только одно не понимаю. Вот каждый раз, когда я записываю старых бабушек, кажется, что вот они умрут, и уже больше никому это будет. Но откуда-то берутся новые бабушки. Я не понимаю, откуда они берутся». Вот вместе с возрастом что-то приходит еще. Какое-то понимание своей культуры. Вдруг в них что-то другое иное просыпается. Вдруг начинает оживляться традиция, как бы заново прорастает.
Анжелика Глумова, в прошлом журналист, а теперь руководитель Саратовского фольклорного ансамбля «Забава», свое призвание объясняет так.
Но у меня, например, сработало чувство долга. Если не ты, то кто же? Я просто для себя как села в вечеру и подумала, что журналистов много, а бросать подростков, мне их было так жалко, у них так глазенки горели. Ну, а потом коготок увяз. Значит, у нас приоритетное направление Саратов и Волгоград. Саратов понятно, но в Саратове, поскольку преобладает женская лирическая традиция, свадебная, то молодых людей держать этим жанром крайне сложно. Да и девочек активных тоже. Поэтому мы еще с конца 90-х начали ездить в экспедиции к казакам. Это 350 километров от Саратова. Шутку идеологически мы для себя это оправдываем тем, что до 17-го года был Царицынский уезд Саратовской губернии. По сути, это донские казаки, Волгоградская область, хоперские казаки. Вот и там к бабушкам, дедушкам стали ездить, писать от них, точно так же шифруют. То есть мы параллельно работаем по двум таким генеральным линиям. Казачество донское и Саратовская область. В Саратове очень разные стили. То есть там 40 районов от Мордвы до Максимовки, которые вообще по тесситуре, по укладу очень похожи на казаков. Какие-то на юг России больше похожи. То есть она очень пестрая. Это, конечно, вселенная. И участники в основном студенты университета. Филфак, эстфак. Чем музыканта у нас, в общем-то, и нет. Ценные для нас приобретения. В прошлом году пришли два мальчишки из консерватории, из Саратовской. Они этнические казаки, то есть из Волгоградской области. У одного записи своего хутора. И мальчишкам так понравилось. Они такие настоящие. Они из станиц, они не избалованы. У них что-то вот есть такое, что мы ищем у бабушек и у дедушек. Чистота, какой-то открытый взгляд пока на мир. Но ребята просто классные. И вот эта университетская среда, активная, молодежная, 17-25 лет, это, конечно, колоссальный стимул для руководителей. С ними спать нельзя. То есть одна репетиция не должна быть похожа на другую. Им все время должно быть интересно. И тогда они ведут сестер-братьев, друзей, на вечерки, кто-то потом остается. То есть там такое бронское движение постоянно. Все яркое, красивое.
К фольклорным истокам привела нас Тамара Леленкова. А тем временем Саранск провел 3 дня со звездами первой величины на 7-м международном фестивале «Вейса джаз». Я не ошиблась, не весь этот джаз, а именно «Вейсе», что в переводе с мордовского означает «вместе». Из Саранска Игорь Телин.
Известный российский музыкальный критик, бессменный ведущий «Вейса джаза» Владимир Фейертак считает, что Саранский фестиваль занял достойное место в ряду отечественных музыкальных джазовых форумов.
Так и будет идти по нарастающей. Хотя, возможно, какие-то спады, потому что мы все живем в области культуры в полном недофинансировании, и, естественно, это сказывается на наших аппетитах. Во всяком случае, нет никаких провалов, нет никакой самодеятельности, все очень профессионально. Выстроена программа так, как выстраивается на всех фестивалях. По методу контраста, за большим составом идет маленький, за музыкой трагической идет музыка смешная. Все как надо. Всегда есть какие-то хедлайнеры, мы выделяем их по их знаменитости, по их мастерству. В этом году прекрасный гость у нас Ричи Кол из Америки. И неважно даже сегодня, как он играет, он выходит... Узнаваем его звук, его манеры игры. Он предсказуем, он никакими экспериментами не занимается. Это вот такой классик джаза.
Западные критики называют Коула огненным саксофонистом. На сцене в Саранске Ричи Коул выступил вместе с трио Александра Курина, что было неожиданно и, безусловно, приятно мордовским поклонникам джаза. Коул, внешне совершенно не вписывающийся в стереотипный образ звезды, едва появившись на саранской сцене, сразу покорил зал своей непосредственностью. Отыграв пару композиций с саранским трио, Кол решительно отодвинул микрофон, чтобы не мешал общению со зрителями. «Это я посвящаю вам», — сказал он и заиграл «Полюшка Поля». — Еще одним открытием для саранской джазовой публики стал виртуозный скрипач из Кутаиси, живущий и работающий в Финляндии, Виталий Имерелли. Он приехал в Саранск вместе с контрабасистом Юрки Кангасом. Кангаса весь мир знает как директора одного из трех престижнейших международных джазовых фестивалей «Пари джаз», который пользуется огромной популярностью. Но не Кангас стал главной фигурой в его же трио, а скрипка грузина Имерелли, что отметил Владимир Фейертак.
Прекрасный скрипач, который живет в Финляндии уже 10 лет, который уехал из Грузии в свое время. И он никогда не был на фестивалях российских. Вот впервые он приехал. Тоже было очень приятно послушать. Ну и, естественно, каждый раз в лидерах оказывается Гаранян. Это, естественно, тоже это отечественная легенда нашего джаза.
Георгий Гаранян – постоянный участник фестиваля в Саранске. Вообще, многие джазмены приезжают в столицу Мордовии регулярно. Руководитель московско-казанского ансамбля «Джазея» Олег Анохин уже был в Саранске, правда, выступал ранее с другим коллективом. Сейчас увлечен своим новым проектом – организацией фестиваля на острове Свияжске.
Остров, на самом деле, очень необыкновенный, потому что там остались церкви на середине 16 века, и фрески еще до сих пор остались, которые расписаны при Иване Грозном. Вот. И вот мы хотим сделать там фестиваль духовной музыки, джаз, этническое, такое сделать некую такую панораму таких стилей.
Вокалистка джазея Ольга Кепнер – выпускница Казанской консерватории. Ее увлечение джазом было в штыки встречено руководителем курса.
Она раньше была против джазового искусства. Она сказала, нет, ну как, ну вы всю жизнь играли концерты Баха за роялем, ну как пианистка еще. И вдруг сейчас вы, значит, поете шуба-дуба-дуба-да. Я говорю, да это не шуба-дуба, да? А вот вы придите к нам на концерт. И она однажды пришла, и она поменяла категорически свое мнение.
Впервые на Вейсе Джаз выступил композитор Аркадий Шелклопер, играющий на полудюжине различных духовых инструментов.
Я начинал с духового оркестра, работал в Большом театре, в Московской филармонии. Я вышел из академического мира, занимался традиционным джазом, играл в биг-бенде, играл и с этническими музыкантами, с африканцами, с тунисцем. Будем считать, что я вот такой некий сосуд. В течение многого времени своей музыкальной карьеры, своих музыкальных увлечений, знакомств, поездок, я этот сосуд наполняю. Наполняю его различными элементами. Соответственно, чем больше этих ингредиентов, будем так называть их тембральными красками, тем более богатое блюдо я могу приготовить. Исключительно
все приглашенные знаменитости были в восторге от игры художественного руководителя фестиваля, саранского джазмена Александра Курина и его музыкантов. Биг-бенд Александра Курина вполне вписался в российскую джазовую сцену, считает Владимир Фейертак, отмечая при этом роль личности саранского музыканта в организацию фестиваля.
Фестиваль определяют люди. Если есть музыканты собственные, свои, то, как правило, они стараются создать какую-то джазовую атмосферу, хотя бы для себя самих. Если музыкантов нет, то нет и джаза в городе. Значит, Саранску повезло. Есть Александр Курин, который хочет, чтобы был фестиваль, и который старается сделать жизнь своих музыкантов, близких ему людей, интересной, чтобы они не уехали в Москву, чтобы они никуда не сбежали в эмиграцию.
Джазовый оркестр под управлением Александра Курина «Биг Бенд Саранск» и поставил последний аккорд на фестивале «Вейса Джаз». Несомненно, самым ярким музыкальным событием осени в культурной жизни столицы Мордовии.
Игорь Телин провел 3 дня с джазовыми звездами первой величины. А в эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева.
Сельва и Пампа вроде бы от России географически далеки, но Илья Смирнов обнаружил много исторических параллелей в двухтомнике, который называется, ой, непросто, «Латиноамериканская цивилизационная общность в глобализирующемся мире». Подготовлен он Институтом мировой экономики и международных отношений и Институтом Латинской Америки Академии наук.
Исторический параллель – дело не хитрое, вы же сами знаете. Пушкин тоже ругался матом, поэтому братья Окорочковы – талантливые драматурги. Вопрос в том, по какому признаку строится ассоциация – случайному или существенному для понимания предмета. Поговорим о том, что существенно. Латиноамериканская история, во-первых, опыт периферийного, зависимого сырьевого капитализма. Во-вторых, нынешний так называемый финансовый кризис, этот мистический персонаж посетил Буэнос-Айрес намного раньше, чем Москву. В 90-е годы Латинская Америка, цитирую, вступила в полосу неолиберальных реформ, стабилизации жизненного уровня, прежде всего за счет укращенной инфляции, и непривычной политической стабильности, обеспеченной консенсусом элит и пассивностью масс. Речь шла о ситуации в чем-то, отнюдь не во всем, схожей с российской в 2001-2006 годах. Показателен пример Аргентины, где неолиберальные реформы проводились маниакально последовательно и какое-то время создавали иллюзию развития. Временно высокие доходы имела верхушка и даже часть среднего класса. Но как только выяснилось, что за этим не стоит реальное развитие, подъем реального производства, рост внутреннего рынка и так далее, и платить долги нечем, наступила настоящая социально-экономическая катастрофа 2001-2002 годов. Крупные потрясения имели место и в других странах. Неокомпрадоры, финансовый и внешнеторговый бизнес, потеснили реальное производство и национальное предпринимательство. На низшую группу, бедные и ниже черты бедности, приходится 3/4 экономически активного населения. Произошла приватизация социальной сферы. В результате 40% сельских детей не имеют даже начального образования, а в городе почти половина детей не оканчивают средние школы. Таким образом, за последние четверть века качественно изменилось само общество и условия его существования в худшую сторону. Латинская Америка стала регионом с наиболее несправедливой системой распределения доходов, и это, безусловно, явилось последствием вовлеченности субконтинента в процесс глобализации. Конец длинной цитаты, согласитесь, много общего и поучительного. Но можно отметить и отличия. Например, на фоне общей склонности к каудилизму, от слова «каудильо» – «вождь», и массовой коррупции, настоящие бюрократические, политарные традиции в Латинской Америке слабее, чем в России. Важнее связи по принципу семейственности, клановости, кумовства. И еще, цитирую, одно из важнейших и устойчивых отличий латиноамериканской ситуации от российской, возрождающейся на старых дрожжах и под воздействием вновь разбуженных и обманутых ожиданий, вера низов в то, что они могут влиять на ситуацию и изменять ее, и наличие реальных каналов и организаций, через которые могла осуществляться эта возможность. Теперь об издании. Двухтомник подобран из статей, выступлений в дискуссиях и фрагментов источников, а посвящен он светлой памяти Кивы Львовича Майданика, ученого, который всегда был независим и от старой номенклатуры, и от новой, и при перемене идеологической моды не предавал своих убеждений и своих латиноамериканских друзей. Подробнее можете узнать о нем из подборки материалов на сайте «Скепсис». Понятно, что его имя на обложке привлекло к участию в сборнике в основном исследователей, которые придерживаются левых взглядов и оценивают нынешний левый поворот Латинской Америки как закономерный и, в общем, позитивный. Тем удивительнее факт, что многие материалы инфицированы так называемым цивилизационным подходом. Но подчеркиваю, я не имею ничего против самого слова «цивилизация», если оно имеет конкретный смысл. Например, им обозначаются исторически обусловленные особенности экономики, общественных отношений и культуры. В статьях, принадлежащих самому Майданику, или в заключительной статье Владимира Георгиевича Хороса, которую мы активно цитировали, в них как раз тонко подмечены и классифицированы характерные черты Латинской Америки, конкретно и доказательно. Но цивилизационный подход как методология подразумевает и нечто иное. Такие вот, с позволения сказать, определения. Цивилизация, цитирует, некая вещь в себе, она существует в чувственном эмпирическом опыте, но невыразима. Это понятие в своем объяснении бесконечно, проявляясь в тысячах и миллионах явлений, экзистенций, событий. Это не государство, не этнос, не регион, не культура, а некое воплощение земной реальности человеческих сообществ. Конец цитаты, почтительные ссылки на Шпенглера, Дериду, Константина Леонтьева и прочих гигантов мысли из подарочного набора «Время назад». Я, конечно, не уполномочен судить о том, представляет ли собой Латинская Америка цивилизационный блок, пограничную цивилизацию или мультицивилизационное образование. Но в эти конструкции пытаются вписать и мою страну. Цитирую, «Латинская Америка и Россия – пограничные цивилизации планетарного масштаба. И они якобы противостоят европейской, западной и еще какой-то фаустовской цивилизации». В ответ укажу на простой экспериментальный факт по принципу «здесь Родос, здесь и прыгай». Для программы «Поверх барьеров» ваш покорный слуга подготовил, наверное, уже больше сотни материалов о достижениях российской цивилизации. Спектакль «Женовача», книга Кобрина, графика Токмакова. И нигде незаметно было ничего органически несовместимого с Европой. Я имею в виду, естественно, высокую европейскую культуру, а не суррогат. Если русский ученый Юрий Евгеньевич Березкин исследует мифологию индейцев Бразилии, что в его работе чуждого коллегам из Германии или из самой Бразилии? Можно взять крайние примеры, например, стихи Башлачева, видимо, вообще не переводимые на иностранные языки. Но Башлачев при всей своей этнографичности сам-то себя причислял к рок-культуре, которая по происхождению, извините, англо-американская, а через Америку африканская. Где здесь какие барьеры между цивилизациями? А та система отношений, которая порождает кризисы в финансах и в головах, система, при которой труд крестьянина, вдохновение художника, поиск ученого, все подчинено интересам большого финансового казино. Система эта плохая не потому, что чужая из другой цивилизации, а потому что несправедливая. Подменить борьбу за справедливость борьбой за самобытность – опаснейшая ловушка. Впрочем, об этом замечательно сказано в самой книге, конкретно Кивой Львовичем Майдаником. Он сравнивает левый поворот в Латинской Америке и фундаментализм в мусульманском мире. Как бы однотипные движения, вроде бы направленные против империализма, финансового капитала, глобализации, но, я цитирую, «одно направлено в будущее, другое в прошлое. Одно является по природе и целям своим, включающим, составной частью общечеловеческого движения, другое – исключающим, утверждающим исключительность и превосходство одной цивилизации». Конец цитаты, а «общечеловеческое движение в будущее», по-моему, достойный ориентир.
Илья Смирнов представил нам книгу «Латиноамериканская цивилизационная общность в глобализирующемся мире». В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Какие вопросы остаются без ответов спустя 10 лет после убийства Галины Старовойтовой? Об этом говорим с ее коллегой по совместной политической борьбе в рядах Демократической России Львом Пономаревым. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21.30. Коротко об основных новостях к этому часу. Коллегия присяжных на суде по делу об убийстве Анны Политковской не выступала против того, чтобы процесс был публичным. Как заявил в интервью «Эхо Москвы» один из заседателей Евгений Колесов, присяжные лишь просили убрать из зала суда телекамеры. А против присутствия прессы не возражали. Тем не менее, военный суд в Москве решил рассматривать дело за закрытыми дверями, сославшись именно на требования присяжных. В Москве сегодня прошел 10-й съезд партии «Единая Россия». Выступая на съезде, лидер партии Владимир Путин пообещал, что власти постараются защитить россиян от последствий глобального экономического кризиса. На съезде говорилось о долгосрочной стратегии экономического развития страны. Генпрокуратура России возьмет под свой контроль расследование нападения на редактора подмосковной газеты «Химкинская правда» Михаила Бекетова. Он был жестоко избит на прошлой неделе и до сих пор находится в коме. МВД Грузии утверждает, что утром в четверг российские военные и абхазские подразделения атаковали позиции грузинских сил у реки Ингури, разделяющей Грузию и Абхазию. Жертв нет, но перестрелка была самой ожесточенной со времени окончания боевых действий в августе. Президент России Дмитрий Медведев поручил главе «Газпрома» Алексею Миллеру разобраться с долгом Украины за российский газ. Россия усилит свое военное присутствие в Аденском заливе в связи с участившимися нападениями пиратов у побережья Сомали. Об этом заявил главком ВМФ России адмирал Владимир Высоцкий. В Лондоне в возрасте 50 лет умер российский бизнесмен, бывший министр финансов России Борис Федоров. Это были краткие новости на «Волнах свободы».
В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. Во второй части передачи «Троил и Крессида» в театре имени Вахтангова и «Диагноз театра дерева». Журналисты, которые смотрят спектакли 360 дней в году, часто призывают закрыть добрую половину московских театров. Отвечаешь им, а вдруг да найдется режиссер, который сумеет наладить дело, но сам не веришь собственным словам. Где же его родимого взять-то? Театр имени Вахтангова нашел, где взять, и пригласил на должность художественного руководителя Римаса Туменоса, режиссера Малого театра города Вильнюса. Туменос – один из лучших режиссеров Европы. В Москве и Петербурге видели много его постановок. «Улыбнись нам, Господи» и «Три сестры», «Вишневый сад» и «Маскарад», «Мадагаскар» и «Эдип царь». Два его спектакля «Играем Шиллера» и «Горе от ума» в афише «Современника», а «Ревизор» несколько лет держался в репертуаре театра Вахтангова. Но одно дело режиссер, работающий в своей стране и своем доме, иногда появляющийся в другом театре, другое дело – руководитель московского академического коллектива, кичащегося своими традициями. Когда Римаса Туменоса в новом качестве представили в прошлом году труппе, было сразу видно, кто и как отнесся к новому назначению. На лицах Владимира Этуша, Василия Ланового и других старейшин читалось недоверие. Сергей Маковецкий и Людмила Максакова, напротив, сияли. Максим Суханов не пришел, это можно было счесть дурным знаком. Но что значит умный руководитель? Он занял Ланового и Ирину Купченко в работе над двумя одноактными пьесами. Предложил любимому режиссеру Суханова Владимиру Мерзоеву выпустить «В ожидании года» Беккета. Сам приступил к шекспировской пьесе «Троил и Крессида». А пока суть до дела, хореограф Анжелика Холина сделала отличный спектакль «Берега женщин» с молодыми актерами, выпускниками Щукинской школы. Таким образом, Туменос предложил актерам хорошие роли. А это настоящая панацея от внутритеатральных интриг. После премьеры «Троила и Крессиды» стало ясно, что Туменос вывел Вахтанговский театр в лидеры сезона. Представить, что за столь короткий срок из таких разных актеров удастся сложить мощный ансамбль, было невозможно. Леонид Бичевин и Евгения Крекжди, Владимир Симонов и Юрий Красков, Евгений Косарев и Сергей Епишев, Олег Макаров и Артур Иванов, Анна Антонова и Олег Лопухов, Владимир Бельдиян и Мария Аронова, Михаил Васьков и Анатолий Менщик, и Александр Рыщенков, и Валерий Ушаков, и Александр Граве, народные, заслуженные, убеленные сединами и совсем молодые, неизвестные, все превосходны. В многонаселенном спектакле нет ни одной проходной роли. Музыка Фауста Салатеноса и сценография Юлиана Табакова строги, функциональны, выше всяких похвал. Вообще поразительной красоты и поэтической образности спектакль.
Ответный сердце! Зачем страдать? Тебе разорваться вору, ничто мою боль не может взять, ни жалость, ни уговоры.
«Троила и Крессиду» ставят редко. Крупнейший наш ученый-шекспировед Алексей Вадимович Барташевич признался, что видел пьесу на театре трижды. Оно и не мудрено. При первом издании «Троила и Крессиду» поместили в разряд хроник. Затем, поняв очевидную абсурдность такого решения, перевели в трагедию, что еще более странно, и, наконец, определили в комедии. Тому способствовала исключительная жанровая чересполосица. Лирическая сцена оборачивается комической, остро-сатирической, трагической, буфонная, мелодраматической. А в основании сюжета – о всесильные боги, античные истории про любовь Троилы и Крисиды и войну греков с троянцами из-за прекрасной Елены. Если на свете когда-нибудь существовала литература постмодернизма, то это написанная в XVII веке пьеса Шекспира. Но Туменос читал ее очень внимательно и нашел способ в каждой сцене, в каждой роли сплавить смешное с жутким, гротеск с поэзией, лирику с ядовитейшей сатирой. Фон пьесы «Война», взятая с самой мрачной своей стороны, лишенная пленительных героических иллюзий и поставленная на службу темной стихийной страсти. 15 веков человеческое воображение окружало лучезарным ореолом миф о деяниях несравненной доблести, совершенных в древности ради любви прекраснейшей из жен. И вдруг Шекспир говорит: «Смотрите, вот она, тупая, бессмысленная бойня, лишенная правды, красоты, благородства. Ибо эта борьба не за положительные ценности, а лишь за престиж, за фетиш чести, за мираж своего достоинства. Война, бойня, эрос, все растлевающая похоть». Так выглядят две эти силы у Шекспира. Я цитировала послесловие к пьесе «Троилы Крисида» Александра Смирнова, и эти давным-давно написанные слова – лучшая рецензия на спектакль вахтанговцев. Человек, незнакомый с пьесой, может обидеться на режиссера за издевательство над мифологическими героями. Увы, над ними глумился сам Шекспир. А Туменос владеет уникальным мастерством перевода литературного языка на язык театральный. Возьмем для примера роль Елены. Она отдана выдающейся комедийной актрисе Марии Ароновой. Ее выход обставлен по-царски. Составленные рядом столы образуют подиум. На нем большая рама. В раме – парадным портретом самой себе рыжеволосая Елена. Она и у Шекспира-то разговаривает, как уличная девка, а у Ароновой вдобавок сипит, будто потеряла голос, торгуясь на базаре.
«Моя влияница без ума от одного предмета, который принадлежит тебе, сладчайшая ценность».
«Но она получит этот предмет, если только это не супруг мой. Поверь».
«Поленим, он разлучен с нею, но не мечтает соединиться».
«Соединиться? Из таких соединений трое. Получай!
Нет, я не знать ничего не хочу и слышать не хочу. Давайте лучше я спою вам песню».
«Да, только пусть это будет песня о любви. О любви, которая покоряет всех нас. О, Купидон! Купидон! Купидон!»
«Хорошо, а любви так там не будет».
«Да-да-да, любовь, любовь! Одна любовь!
Любовь! Любовь! Всем миром управляет, разит ее стрела, и птицу, и орла. Не тем любовь сильна, что ранит нас она, а тем, что щекотанием расстравляет. Любовники кричат: ах, ах, последний вздох, и то, что как бы ранку углубляет. Сначала ахаха, а после ого-го страдания превращает. Сначала ахаха, а после ого-го
Благодарность за песенку «Пандара» Елена откроется перед ним вся как есть. Распахнет длинный черный плащ, и, Господи ты, Боже мой, на Аронову надето розовое трико с ужасными толщинками. Оно страшно уродует актрису. Но любуйтесь, если можете, этой кошмарной Еленой, воплощением похоти, тупости, самодовольства, разврата. Так что же, из-за нее и разгорелся весь исторический сыр-бор? Да, но те, что ведут войну, ничем не лучше. Греческий Ареопаг, Агамемнон, Нестор, Диомед, Улисс в белых хитонах и золотыми лавровыми веночками на головах – сборище немолодых, дряблых, сластолюбивых словоблудов.
«Превратности судьбы – проверка наших сил. В спокойном море и жалкие ничтожные суда дерзают безбоязненно скользить бок о бок с кораблем. Но стоит только грубому Борею прекрасную единую скерди. Корабль взрезает водяные полы могучим килем. Спорятся стихи, как конь Персея. А там палачонок, недавно состязавшийся с ним, стремится в бухты, чтобы не достаться Нептуну. Так и с доблестью людей. Лишь в бурях жизни познается доблесть.
Греческая элита сама на поле брани не собирается. Как скажет злобный шут Тирсид, они управляют вами как парой быков, чтобы распахивать поля войны. Но и среди молодых быков доблестного воина не сыщешь. Бравый Аякс. Толстенный карапуз. Хитон сидит на нем, как распашонка, и гораздо легче представить его в песочнице с совочком, чем в бою с мечом. Правда, он туп до такой степени, что его можно сговорить на что угодно. То ли дело Ахилл. Он появляется на сцене в паре с Патроклом. Патрокла играет актер роста немалого, но на его ногах высоченные катурны, одет он в дамский хитон нежно-сиреневого цвета и накрашен, как гетера. Низкорослый крепыш Ахилл дышит сердечному другу в пупок, а природа их отношений не нуждается в дополнительных разъяснениях, хотя у Шекспира они есть. Я знаю, мне приписывают часто несклонному к воинственным забавам, что будто я стараюсь удержать тебя своей любовью. Разомкни же игривые объятия Купидона. Так Патрокл убеждает Ахилла вступить в бой с Гектором. Чуть перефразирую реплику из пьесы. Если все зависит от этих людей, стены Трои простоят, пока сами не рухнут. Но и троянцам досталось на орехи. Парис, длинноволосый, миловидный, как херувим, хныкалкой капризуля. Ему няньки и мамки нужнее всех Елен вместе взятых.
Честь поливает сражаться за нее! И знают все, что переравный нет в ее красе! Красе!
Карикатурные греки и троянцы время от времени, словно спохватившись, переходят на возвышенный слог и принимают самые изысканные позы, знакомые нам по рисункам на амфорах. Это только усиливает комический эффект. Но главное действующее лицо этого спектакля не люди, война. Она вступает в игру с первой минуты, как только на сцене появится Пандар, сводник и прожженный циник. Его играет Владимир Симонов. Он одет в концертный костюм, его лицо накрашено и кажется женоподобным, он ерничает и глумится над нами, над героями пьесы и над собой. Искушенный зритель сразу вспомнит конферансье из кабаре Боба Фосса, гримасу войны в обличии человека.
Все греки поклялись разрушить Трою, за тем, что там, за крепкими стенами, прекрасно с супругами мила. С красавчиком написан «Почема». И вот уже достигли Тенедоса, их глубоко сидящие суда с военным грузом. Вот уже вдали Дардан разбили лагерь греки, еще не побывавшие в боях.
Война затаилась по темным углам. Она прячется в набросанных повсюду тюках. Она грозно рокочет в музыке. Она разлита в воздухе. Она стынет в стонах Кассандры.
Плачь, Троя, плачь! Пускай глаза твои слезами и зайдут. Погибнет Троя, как головня. Сожжет ее Парис. Я вижу, пламя пожирает стены. Плачь, Троя, плачь. И пусть уйдет Елена.
Инфантильные мужчины не слушают воплей пророчицы. Они еще не наигрались в войну. Слегка повзрослев и нисколько не поумнев, они, как бы это сказать помягче, меряются мускулами, женщинами, властью. Они гадкие, самовлюбленные, растленные, но их все равно жаль. Они расплатятся за все своими смешными жизнями. Над сценой на ржавых цепях раскачивается огромный деревянный таран. В нем можно увидеть и фаллический символ, и прообраз троянского коня. Но главное – рок. неведомую и неодолимую силу, которая влечет действие к трагической развязке. Единственный приличный человек, тот, кто уговаривал троянцев вернуть Елену грекам и прекратить бессмысленную бойню, тот, кто отказался от поединка с Аяксом, тот, кто и впрямь силен, но не хочет пользоваться своим могуществом, Гектор убит. Он безоружный, зарезан мирмидонцами по приказу Ахилла, а вовсе не в честном поединке. Так у Шекспира. Туменос сгущает краски. На сцене много-много столов. На них шинкуют капусту. Кочаны похожи на человеческие головы. Ошметки разлетаются по сторонам. На этой гигантской кухне войны зарежут, как барана, Гектора. Бесславно погибнет тот единственный, кто был противником войны.
А чье же право крепче, чем право брачных уз? Когда нарушит сей закон слепая страсть, ей при том окажется нисхождение высокие умы. Сама природа упрямо воспротивится всему. Есть у народа каждого законы, смиряющие бурные порывы мятежных необузданных страстей. Когда известно всем нам, что Елена – жена царю спартанской, закон народа и народов побуждает ее вернуть. Упорство напрасно, мы только увеличиваем зло его, усугубляя. И так считаю я. Брат наш Гектор!
Второй трагический финал спектакля связан с теми, чьи имена вынесены в заглавие пьесы. Крисиду вернут грекам на утро после первой ночи любви. Но обычное дело – обмен пленными. Крисида, поклявшаяся Троилу в верности, изменит ему с Диомедом. У Шекспира Крисида легкомысленна и легкодоступна. Туменос оправдывает милую наивную девочку. Троил предал свою любимую. Он сдал ее грекам без боя.
Крисида! Я люблю тебя одну! Я проклял богов! Хвалу бессмертным! Вернили холод в мои уста! Когда тобою сердце пламенело, за это боги разлучают нас! Да.
Так, значит, я должна покинуть трон?
Увы, ах!
Так, и Троила тоже?
И Троя не Троила.
Крисида достается немощным старым ахейцам. Она отдается Диомеду не потому, что порочно, а потому, что после разлуки с Троилом ей все безразлично. Она сломлена, растоптана, уничтожена. И виной всему война. Жирная, смрадная туша грязной шлюхи, которой мы продолжаем поклоняться. Вот такие потешные игры от античности до наших дней. В эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. В ноябре в Петербурге состоялась премьера спектакля театра «Дерево» «Диагноз». На спектакле побывала Татьяна Вольцкая.
Антон Адасинский не так уж редко бывает в Петербурге, и тем не менее это всегда событие. Его «Дерево» так и не оторвало всех корешков от здешней болотной почвы, и, глядя на него, мне кажется, я слышу, как оно растет. Дереву, как всякому нормальному дереву, не безразлично, кто его окружает, каким будет завтрашний мир, кто подрастает рядом. Из слов Антона Адасинского можно понять, что дерево знает себе цену и печалится, испытывая одиночество.
Но это нас волнует, потому что как бы никто в затылок не дышит, на пятки не наступает. В Англии, скажем, была группа дивеев, да, и за ней шли сразу 5 или 6 вслед, такие же классные компании. Нам трудно, потому что нам нужна конкуренция, чтобы с кем-то себя сравнивать, кому-то завидовать, что-то повторять. Но мы ускакали вперед, потому что много работали. А сейчас, чтобы так вот нас щелчком догнать, нужно 5 лет попахать в нормальной компании. И телом, и мышлением, и фантазией, и выжить, и получить деньги, чтобы делать крепкие большие спектакли. То есть нет сейчас такого. В Питере вообще полная задница. Полная. Ахе существует здесь, в Антресоле. Дай бог вам здоровья. 2-3 имени что-то делают. Все. Должно же быть, 6 миллионов живет.
В Москве, считает Адасинский, обстановка чуть лучше.
Там есть педагоги, там есть преподавания, там есть какие-то студии приезжают. Хорошие западные педагоги в центре Василию преподают. В Мерхольде кое-что происходит. Там больше. Но по сравнению с той же Прагой, где действительно есть компании, репетирующие, работающих много, это смешно. А в Праге живет 1 200 000.
Может, русские недостаточно эксцентричны для таких дел?
Наоборот, работать могут только с русскими или со славянскими какими-то сумасшедшими. Очень трудно работать с западными людьми, у них все как бы, ну, сложно, не с нашим абсурдом. То есть наоборот, преподаю, куча людей приходит, из них 2-3 что-то могут. Остальные, о, есть учитель, учите нас, покажите, все, потеет, ломает руки, ноги. Ближайшие через полгода, учите меня опять, я на том же месте. А что сам не работал?
А мне надо по попе палочкой, тогда буду работать.
На западе нет, человек встал на дорожку, он будет пахать. А у нас, к сожалению, ждут немножко долго. Вот такая проблема как бы с деревом сейчас существует. Очень хочется, чтобы сзади, рядом кто-то был. Обидно, что как бы все это было. Было нормально в начале 90-х годов. В каждом углу в ЖЭКе, студии. Обалденные были ребята. И столько всего варилось там. Просто все смели. Если бы не ехали, нас просто топтали бы здесь. Мы также попали бы в кабалу к этому дворцу молодежи. Платили бы через квадратные доллары там за квадратные метры. Там мы просто бы исчезли. Слава богу, мы успели свалить.
Как работают в студии русские и западные люди, хорошо знает Максим Диденко, который и выступает вместе с деревом, и преподает в своей студии в Праге.
Я работаю в Праге в одной очень замечательной компании, которая называется Farm and the Cave. Вот разница вообще подхода, может быть, русского, такого немножко бесшабашного какого-то, неорганизованного и всегда с какими-то проблемами, с кризисами. А в Праге люди просто приходят в 10, и вот с 10 до 6, кроме этой работы, ничего не существует вообще в мире. И вот удивительно, что люди могут подчинить себя целиком какой-то одной вот такой простой задаче. Что в России довольно сложно просто, я вот провожу тоже здесь тренинги, в ГИТИСе вот позавчера преподавал. Люди просто не могут сконцентрироваться дольше, чем на 40 минут, и не могут выполнить простую задачу, там, запрыгнуть на стол. Ну, что-нибудь очень простое. Они думают о чем-то еще, и очень часто именно поэтому там что-нибудь ломают себе, бьются. А потом концентрация просто уходит, и все. Вот я не знаю. Начинаются мобильные телефоны, какие-то переговоры, надо куда-то сбегать. И так живут артисты просто вообще, в принципе, все мои друзья, которые живут в России, так как они не могут просто выживать своей профессией, просто выступать со спектаклем, который им нравится, который они любят. Они вынуждены работать где-то на телевидении, где-то еще. И то, что они любят, они просто уже не могут делать.
Антон Адасинский объясняет это тем, что российские артисты не очень понимают, что и зачем они делают.
Что я делаю? Что я сейчас буду 8 часов себя ломать там тело? Зачем это? Ведь нужно быть завтра богатым, а послезавтра известным. Уже надо сразу, сейчас. А то, что нужно 3 года пахать, чтобы потом был результат. Ой, не-не, нужно быстрее. Макс сказал интересную штуку, вот и концентрация. Вроде бы всегда напряжение, энергия у людей, у русских, была всегда очень отчетлива. И всегда можно было отличить на сцене русского человека, я голландца. Вот подача, вот как бы из него прет. И я прихожу на занятия. И обычно мой вопрос первый очень простой. Ребят, поднимите руку, кто из вас с утра до вечера делает то, что он хочет делать. Робко так 1-2. Ой, нет, я не с утра до вечера. Ну хорошо, я с этим согласен. Нужно, может быть, идти в бар мыть посуду, чтобы заработать себе денежку на занятия с Максом там или со мной, там или с Леной. Нужно, это нормально. Но вот только ты это делаешь, вот у тебя 6 копеек, на 6 копеек ты работаешь в театре. А если работаешь там на 6 копеек, плюс 8, там еще в баре, там, в библиотеке, там еще у тебя остается 2 часика, ты уже вымотанный. Какие там занятия? То есть баланс подработать и заняться искусством своим делом в России не работает. Везде нужно подрабатывать. Но нам не нужно, потому что мы много выступаем, и известная компания. Если парень начинает, или девочка где-то на Западе, он, да, у него 3 часа, скажем, в баре, нормальная денежка там вечером, и хватает. И квартира стоит 200 евро. Квартира в Германии. В месяц.
В общем, на мой взгляд, чем не диагноз? Хотя спектакль «Диагноза» совсем не о том. Или не совсем о том, хотя и об этом тоже, обо всем. «Мементо мори, помни о смерти», гласит латинское изречение, популярное в прошлые века. Обычно мы слышим звон этого колокола только когда он звонит по нашим близким или по нам самим. Тогда мир мгновенно рушится в ту самую минуту, когда звучит приговор нам или нашим близким. Я думаю, что только тот, кто имеет страшный опыт потерь, может в полной мере оценить потрясающее начало спектакля «Диагноза». Оглушительный звон разбитого стекла во мраке и фигуру в белом с кровавой вздыбленной раной на спине, корчась медленно в полной тишине, сползающую по черной стене на пол. Именно так это и происходит. Твой мир разбит вдребезги, а мир вокруг продолжает оскорбительно существовать. Этот спектакль о том, как диагноз, он же приговор, был вынесен самому Антону Адасинскому, как он лечился. лечился 7 месяцев и одновременно выступал на сцене, и потом оказалось, что он вытащил счастливый билет. Лейтмотив спектакля, вернее, один из них – рождение новой души. Хрупкой, беззащитной, голой, окруженной врачами, призраками, всевидящими солнцем и луной. Среди персонажей – безумный бармен и его двойник, которые борются друг с другом, врачи с пушистыми ангельскими крыльями, пациент, рассыпающийся на множество персонажей и теней, исчезающий в адской суете мира и, в конце концов, возвращающийся снова в белом, неся в руках солнце и луну, весь мир. Говорит артистка театра «Дерево» Елена Яровая.
Антону поставили диагноз 2 года. Или. Он попал в эти 40% счастливчиков, он проскочил. Но это было 2 года очень острого ощущения мира, полной переоценки всего. Когда нет будущего, и прошлое не важно. Есть только, может быть, сегодня. Как-то все упрощается и в то же время обостряется. Мне кажется, что в любой момент, когда этот человек говорит, он оказывается не готов. В любом возрасте. В 5, в 10, в 30, в 80. Растерянности, разумеется, какой-то страх. Что там? Но у меня есть какое-то убеждение, что там ничего страшного быть не может. Потому что кошмар на земле. Иногда думаю, что вот здесь и есть кошмар.
И все же мне показалось, что главное ощущение спектакля – это страх. А вот что написал сам Антон Адасинский перед премьерой. «Я не скажу новость, что мир изменился, но я не ожидал, что он изменится так быстро. Я не рад этим переменам. Я не хочу в них участвовать».
О новом спектакле театра «Дерево» рассказывала Татьяна Вольцкая. На волнах радио «Свобода» вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Наталья Гуреева, автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. А с текстом передачи в ближайшее время вы можете познакомиться на сайте свободанews.ру.
What the Iranian regime must understand.
Al-Qaeda right now.
Вы слышите новости. Мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 1:00 ночи и в 3:00 дня, а также в любое время в интернете по адресу свободанews.ру.
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право принимать участие в управлении своей страной непосредственно или через посредство свободно избранных представителей. Каждый человек имеет право равного доступа к государственной службе в своей стране. Воля народа должна быть основой власти правительства. Эта воля должна находить себе выражение в периодических и нефальсифицированных выборах, которые должны проводиться при всеобщем и равном избирательном праве путем тайного голосования или же посредством других равнозначных форм, обеспечивающих свободу голосования. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 6150, 7220, 7350 и 9650. Свободный информационный мир. Радио Свобода.